Здравствуйте, в эфире передача «Приключения под названием Каббала». Приветствую наших зрителей в студии, приветствуем телезрителей и всех, кто находится в наших филиалах, в домах Каббала народу по всей стране. Сегодня у нас очень интересная тема «Ханука». И прежде чем мы начнем, мы напомним, что каждый, кто захочет задать вопрос, принять участие, приглашается к нам задать вопрос на сайте kab.tv. Здесь у нас есть интернет-оператор, который ждет ваших вопросов, и вы сможете принять активное участие в течение урока с помощью ваших вопросов. Итак, сегодняшняя наша тема — это Ханука. Рав Лайтман. Ханука. Ну, прежде Хануки. Мы всегда начинаем с самого начала, с творения. Потому что каждый праздник, каждая причина обязывает нас, которая обязывает нас что-то сказать, имеет там корень. Есть высшая сила, и прежде чем она создала все, был замысел творения — насладить создание. Создать творение для того, чтобы наполнить его наслаждением. Такова сила Творца, поскольку его природа — это отдача. Он действует из совершенства. Все, что мы знаем об этом, нам рассказывают люди, такие же, как мы, но они использовали Каббалу для того, чтобы постичь эту высшую силу. И то, что они раскрыли, они и рассказывают нам. И также советуют нам делать то же самое. И также помогают нам в этом. Есть советы, есть книги, есть все то, что они оставили нам для того, чтобы мы смогли совершить тот же подъем, как и они, и раскрыли ту же высшую силу. И они говорят так: «Та высшая сила создала желание получить, потому что она дающая, и у нее нет недостатка ни в чем, кроме желания, которому отдавать. Но желание не просто для того, чтобы наполнить созданное им желание, а привести это желание к такому же уровню, как он сам, Творец. Если Творец добрый, несущий добро, и он совершенный, то не может быть, чтобы его наслаждение было меньше, чем он сам. То есть он должен создать творение, неважно, каким образом, и неважно, какой процесс творения должно пройти, но конечная цель должна быть, чтобы творение получило ту же самую форму, как и Творец. Если это будет меньше, это не называется дающее наслаждение. Это уже не называется наслаждение, потому что если Творец совершенный, то и творение должно быть совершенное. От совершенного Творца должно исходить совершенное действие. Таков замысел творения. Когда мы приходим к концу нашего развития, уподобиться Творцу. Прийти к Нему в совпадение по свойствам. На основе чего? На основе того же состояния, как и Он, если Его свойство — отдача, любовь, мы должны прийти к тому же состоянию. Но поскольку мы отделены от Него, мы творение, существующее нечто вне Его. Как мы сможем быть вне Его и такими же, как Он? И согласно желанию получать, мы обратно от Творца. Он создал желание получать. Но то, как мы используем желание получать, особым образом используя его, мы сможем стать такими же, как Он. И Бальсалам уподобляет нам это, сравнивая с такой ситуацией, с таким случаем, когда, например, приходит гость к товарищу, к другу, к хозяину, они сидят, и хозяин хочет дать ему угощение, а гость чувствует стыд. Он отвергает это угощение не потому, что он не хочет, а потому, что он испытывает дискомфорт, который останавливает его. И тогда хозяин все равно продолжает пытаться ему предлагать, показывает ему, гостю, что он страдает от того, что он будет испытывать большие неприятности, если гость не примет его угощение. И тогда гость начинает делать расчет после этого, что он действительно доставляет неприятности хозяину, себе самому. И он действительно испытывает стыд, но если уж хозяин так просит, и он принимает это от него, то он уже не принимает это, поскольку хочет получить, а поскольку хозяин хочет, чтобы он так сделал. И тогда, если он уверен, если гость уверен в том, что он доставляет наслаждение хозяину, то он принимает все угощение, он делает расчет, сколько именно, чтобы остаться в состоянии, когда он постоянно придерживается баланса, чтобы не получить больше, и продолжать доставлять наслаждение хозяину. И он приходит к состоянию, что когда хозяин у него оказывает давление каждый раз и хочет наполнить его желание, он принимает от него все угощение, делает тем самым большую, оказывая большую любезность хозяину, и не чувствует, что он стесняется. Если действительно он делает правильные расчеты, и мы видим, что тем самым гость становится таким же, как хозяин. Хозяин хотел у него есть и угощение, и любовь к гостю, и он хотел всему отдать. Но если гость не принимает, то хозяин страдает, потому что любовь... Любви сопутствует большое ощущение потребности, недостатка, когда он любящий хочет насладить того, кого он любит. Это уже не зависит не столько от него, сколько от того, кого он любит. И также тот, кто получает, хотя у него нет ничего, кроме потребности, большого желания, именно к этому угощению, именно к любви, со стороны хозяина, но не может это получить, потому что у него есть стыд. Он чувствует, насколько они не равны. Это называется несовпадение по свойствам. Когда он получает, а хозяин дает. Если он делает правильный расчет, то он приходит к ситуации, как хозяин, потому что ему есть чем наполнить его. Он использует любовь его к себе и наполняет его тем, что наслаждается его угощением. Мы видим в такой ситуации, на таких примерах нашего мира, и этого примера, который нам приводит Бальсулам, или с примера матери и ребенка, там, где есть связь любви от одного к другому, там уже возникает объединение, которое можно, когда они оба могут друг друга взаимонаполнить. И поэтому, хотя Творец, с одной стороны, создал творение в противоположном от себя виде, потому что он Творец дающий, а творение получает. Но поскольку у Творца есть любовь, отдача, эти желания, и он хочет дать гостю или хозяину творения, но зависит от него, зависит от творения. Творение должно отдать ему взамен правильную реакцию, что он готов к этому, он хочет этого. Если творение вначале отталкивает угощение, отвергает и не хочет. Отвергает. Сделан так, не хочет. Возникает проблема. Хотя творение имеет потребность, но стыд не позволяет ему это сделать. Поэтому здесь есть со стороны творения возможность прийти к соприятию по свойствам с Творцом, и так они становятся, в конечном счете, равными, когда Творец дает наслаждение, творение принимает наслаждение, и с помощью наслаждения, если оно отталкивает наслаждение, останавливает хозяина, тем, что не принимает наслаждения, потому что наслаждается, а делает это для того, чтобы доставить наслаждение хозяину. И хозяин говорит то же самое: «Сделай мне любезность, окажи мне любезность». И получается, что оба они равны, ибо оба они дают наслаждение друг другу, то есть оба они равны. И так творение приходит к уровню Творца. Каббалисты нам говорят, что мы находимся в таком же процессе. Этот процесс продолжается уже 1000 лет, и еще до того, при создании Вселенной 15 миллиардов лет тому назад, и до того, при создании духовных миров от мира бесконечности до нашего мира, этот процесс очень продолжительный и распространяющийся постепенно. Здесь есть большие системы. Мы не отдаем себе отчет в том, насколько эта система колоссальна, согласно тому, что Творец хочет сделать с творением. Из нашего желания, маленького, эгоистического, обратить его в такую же мощь, которая соответствует Творцу, и привести нас к совпадению по свойствам. Кроме того, что желание будет большим, оно будет дающим. Оно будет все в отдаче, в свойстве Творца. Поэтому процесс очень продолжительный. И мы его сейчас переживаем. Интересно то, что тот же процесс происходит дважды. Первый раз он происходит в корнях, другой раз в их последствиях. В корнях это произошло тогда, когда Творец раскрыл впервые творению эгоизм, желание получить находящееся в нас. Это первый раз было в Вавилоне, когда раскрылось большое желание получить эгоизм, и они почувствовали, что хотят его реализовать, достичь небес, и не перестали понимать друг друга. И тогда Авраам, первый каббалист, он был первым каббалистом, который реализовал науку каббала. До него был Адам и 20 поколений каббалистов от Адама до Авраама. Но когда Авраам раскрыл науку каббала, когда получил ее по цепочке от Адама, начал ее реализовывать, и он раскрыл впервые, что с эгоизмом нужно работать и в правильном его использовании. Он собрал вокруг себя людей, которые хотели идти за ним, и вышел из Вавилона, увел их из Вавилона с целью привести их в подобие Творцу. Это была первая группа, которая постигла духовность, и об этом Авраам написал в книге Ецера. Есть у нас эта книга. После этого мы учим, что они вышли в землю Ханан, затем вновь испытали утяжеление, усиление желания получать в Египте. Получается так, что маленькое желание, которое творение раскрывает в первом контакте в Вавилоне, это было маленькое желание получить с авиутом нулевого уровня. Очень маленький авиут. Затем раскрываются уровни 1, 2, 3, 4. Это уровни авиута. Толщины желания. Но все эти уровни авиута мы должны пройти. Мы должны почувствовать их. Мы должны их переработать, и это наша жизнь, это тот исторический процесс, который мы проходим в течение многих кругооборотов, когда в каждом кругообороте, в каждом поколении мы вновь приходим, вновь живем, но с большим авиютом, приближаясь к Творцу. Это продвижение, как я говорил, происходит вначале в корнях, и все наши корни распространяются от Вавилона до крушения первого храма. Это приблизительно 1500 лет времени, когда мы были в египетском рабстве, затем бегство из Египта, выход из Египта, затем получение Торы, раскрытие Творца в первый раз, поколение пустыни, строительство первого храма, разрушение, вавилонское изгнание, 70 лет, затем возвращение, построение второго храма и разрушение второго храма 2000 лет тому назад. Все эти действия, которые мы прошли в прошлом, в истории, называются корнями. Каббалисты говорят, что каждая духовная сила должна проявиться в своей материальной ветви, но для нас это корни. То есть мы должны быть в земле Израиля, затем в Египте, затем строительство храма первого, второго и разрушение. Все это было как подготовка. Для того, чтобы сейчас мы, после этого изгнания, после четвертого, последнего изгнания, это мы сейчас, наблюдаем его, мы почти что вышли из него, и находимся на выходе и вхождении в раскрытие, и сейчас мы только раскрываем итог всего процесса. Поэтому мы сейчас должны пройти с вами все вместе и все человечество. Тогда была лишь малая группа такая, которая должна была показать пример. А сейчас все должны пройти этот процесс. И мы изучаем, что они прошли. Как они прошли египетское изгнание и вышли из него. Как они затем проходят период раскрытия Творца в пристанию горы Синай. Нам также это придется сделать. А затем они... Мы не должны строить храмы и делать другие вещи. Мы должны сделать только наше исправление духовное. Но в нашем духовном исправлении есть действия, которые также называются Ханука и Пурим. Есть там, конечно же, Рош ха-Шана, Песах, Суккот. Все эти точки на пути, все наши праздники, это не праздники, которые мы празднуем как День независимости, допустим, или другой день. Это все не соответствуют особым уровням постижения в духовном, которые мы должны постичь. Что мы постигаем в Хануку? Праздник очень особый. Мы с вами сейчас находимся в состоянии изгнания в этом мире. Это наше состояние. Выход из изгнания, говорят, начинается с того, что у нас раскрывается точка в сердце. Желание к чему-то, что мы не знаем, что, но ищем смысл жизни. И смысл жизни таков, что мы не можем успокоить себя ни в религии, ни в мистике, ни в New Age, ни в какой-то особой работе или каких-то особых достижениях. Все, что есть у нас в этом мире, из известного нам, мы не можем этим успокоить себя. У нас есть... Чтобы успокоить точку, мы должны либо прибегнуть к наркотикам, либо оставаться в депрессии, либо эта точка настолько сильна, что она развивает нас, и мы начинаем искать. И каббалисты говорят, что если это истинная, настоящая точка, то мы наверняка придем к состоянию в группу. В группу, где изучают науку Каббала. Там, где изучают науку Каббала. Почему? Потому что она говорит о раскрытии. Все методики говорят о исправлениях, когда человек как бы исправляет общество или в отношениях к чему-то. Ну, Каббала объясняет человеку, что он должен развить в себе для того, чтобы раскрыть духовность, для того, чтобы раскрыть высший мир. Здесь и сейчас, не через 120 лет и не в каком-то воображении, а очень ясно и реально. И тогда мы проходим в состояние, которое называется период подготовки. Период подготовки. Мы находимся в группах, изучаем, как Авраам основал свою группу, и они прошли свои первые изменения, то, что сделал Моше и все другие каббалисты. Мы в точности проходим те же самые действия и теми же самыми методиками, как и они. Это у нас есть из поколения в поколение. Так мы существуем. Обо всем этом процессе написано очень подробно в предисловии к Талмуду Сефирот. Об этом есть также уроки. Тот, кто заинтересован, может зайти на наш сайт, найти там в архиве все уроки. Предисловие к Талмуду Сефирот, и там есть масса материалов. Итак, после того, как мы проходим период подготовки, это очень подобно тому, что происходит при выходе из Египта и при стоянии у горы Синай, которая была у нас в корнях, быть одним человеком с одним сердцем, постараться достичь возле ближнего к себя. После этого мы приходим к состоянию выхода из периода подготовки, из египетского рабства к раскрытию Творца. Это называется, что мы проходим Махсон. Первое раскрытие Творца и является проходом Махсома. И здесь мы начинаем испытывает состояние, которое называется «война Маккавеев». Вся эта война называется так, потому что мы воюем с нашим эгоизмом. Наш эгоизм называется «эллины» или «знание». Мы хотим идти вслед за разумом, за нашими чувствами, за тем, что у нас есть сегодня. И на что мы еще можем полагаться? Только на то, что у нас есть. И здесь проблема, потому что мы не можем с этим келим войти в духовный мир. Духовный мир находится сейчас и здесь. Здесь нет какого-то пространства, преодолев которое мы его раскрываем. Нет какого-то измерения, которое мы должны раскрыть. В чем? Мы его раскрываем в новых, в дополнительных органах чувств. И дополнительные органы чувств, мы должны развить их в себе. И развитие дополнительных органов чувств на фоне эгоизма, когда мы его должны правильно обрабатывать, чтобы начать вместе с ним чувствовать духовный мир в первый раз. Несмотря на наше знание, наш здравый смысл, мы должны приобрести дополнительные органы чувств. Это и называется война, восстание Маккавеев, и это состояние называется Ханука. Почему Ханука? Потому что мы делаем остановку на пути. Приходим к состоянию, то, что называется Хафец Хесед, или уровень веры. Верой называется раскрытие Творца. Раскрытие Творца. Это называется наука Каббала вера, а не то, что мы в нашем мире думаем, что вера — это когда я верю в нечто, чему нет доказательств. Этот уровень также называется бина, уровень бины. Это первая станция, это первый этап, первое исправление, когда человек исправляет свой эгоизм, приподнимаясь над ним, начиная приобретать новое ощущение, которое называется отдача, и вместе с ним он начинает чувствовать уже Творца, духовный мир. Эта ступень очень важна. Она раскрывает человеку всю реальность перед ним. Он чувствует ее, но находится в этой реальности пока еще пассивно. Как малый, маленький. Или даже как зародыш в чреве матери. Поэтому это называется остановка, потому что он еще не готов к тому, чтобы обладать ясным знанием, восприятием, которое называется постижение. Когда все понятно, все открыто, он становится абсолютно таким же, как Творец, и управляет всей духовностью. Пока что этого нет, поэтому этот уровень называется Ханука, слово Ханая, стоянка. Затем есть еще, это уже более высокая ступень, которая называется уровень любви. Там он уже работает со своим желанием получать, с большим ради отдачи. То есть, скажем так, если мы возвращаемся к ситуации с гостем и хозяином, то, например, это хозяин, это гость. Этот уровень Ханука, он таков, что вот хозяин все дает гостю, а гость, его желание получать увеличивается очень сильно под воздействием эгоизма, посетить фараона и других изгнаний. В нем растет большое желание получать, но оно отказывается получить от хозяина. Отказывается получить. Это первый уровень. Первый уровень. Называется Ханука. То есть это работа духовная человека. Что такое духовное? Он не хочет получать ничего, не хочет участвовать духовно, хочет лишь там присутствовать. Поэтому символ праздника — свечи, горячие свечи. И сказано, что там нельзя пользоваться их светом. Нет, как во время Пурима или других праздников, когда мы едим и делаем какие-то ритуалы вокруг этого. Нет. Только зажигаем свечи и все. И нужно думать, что это чудо. Почему чудо? Потому что есть чудо нашего выхода из нашего эгоизма наружу. Чудо выхода из Египта. Чудо освобождения от всех наших мыслей и желаний, которые касаются только нашего мира и не дают нам почувствовать духовный мир. Иначе говоря, приобретение духовных ощущений, духовных келим над материальными, называется Ханука. И отсюда у нас есть также и обычаи, включает свеч, это как само тело свечи, и есть масло, есть фитиль, который символизирует, масло символизирует большое желание, весь свет, который есть в нем, но он использует его только таким образом, чтобы у него было свечение. А после Хануки, конечно, наступает остановка, и мы приходим к тому, что мы используем уже любовь, желание получить, для того, чтобы вернуть это благо хозяину. То есть мы начинаем получать внутрь то, что хозяин дает, и возвращать уже не требования. Это называется Пурим.
Это Все, это по сути то, что я могу сказать. Я только запишу, что это Ханука у нас здесь. Ханука. Да.
Давайте зачитаем цитату Рабаша.
Пожалуйста.
Он говорит так. Первая цитата. Что такое Ханука? Ханука объясняет, имеется в виду Хануко, остановитесь здесь. Это 25-го кислева, когда не было завершения войны, а была только остановка. Ханука — это еще не завершение цели, а только исправление творения, хотя были исправлены отдающие келим, то есть действия на отдачу. И поэтому запрещено использовать свет Хануки, поскольку использование относится к действию получения, а чудо было связано только с создающими действиями, которые смогли их, когда смогли их выполнить, присоединив намерение ради отдачи, что называется лишма. И это было чудом, что вышли из-под власти эллинов и смогли пойти верой выше разума.
Мы изучаем восприятие реальности, как мы ощущаем себя существующими в нашем мире. Мы изучаем, что все зависит от наших келим, от наших свойств ощущения. Мы не знаем, где мы находимся, мы ощущаем лишь то, что входит в наши органы ощущения, в то, что попадает в поле моего желания. Я воспринимаю нечто откуда-то, от чего-то исходящее, и после этого внутри меня вырисовывается определенная картина воспринятого. И эта картина, по сути, то, что я воспринимаю, и она не полная картина, потому что я ведь знаю, что в моей жизни есть много вещей, которые я не вижу и не чувствую, и не знаю, откуда они, и о себе я не совсем понимаю многие вещи, откуда я такой, почему. Я не знаю, что было до рождения, я не знаю, что будет после моей жизни. Много вопросов, что будет через мгновение и со мной, со всем миром. Нет ничего, чтобы являлось фактом по этому поводу. Все это в рамках неизвестности. Поэтому мы понимаем, что нам недостает определенных свойств органов ощущений, чтобы раскрыть это все, эти органы ощущения, возможно, мы могли бы и развить. И тогда нет, не будет в нашем мире ничего скрытого, все будет раскрыто. И настолько раскрыто, что я уже сейчас буду знать, как сказано, и мир свой ты познаешь при жизни своей. Когда это не будет уже для меня чем-то неизвестным, что я иду. Я сейчас умру, сейчас я живу, после умру. Не обязательно, возможно, всю свою действительность я могу раскрыть таким образом, что и над своим телом я смогу это видеть, помимо своего тела. Это то, что нам говорят каббалисты, что все зависит от нашего восприятия. Наше восприятие, которое мы имеем сейчас, оно очень и очень ограничено, потому что мы находимся здесь. В нашем восприятии это здесь подготовительный период, или даже, скажем, ниже, это наш мир. Все это пока еще называется изгнанием, галут. Все это галут, изгнание. И здесь изгнание. И изгнанием называется то состояние, когда я использую лишь 5 органов своего чувства, моих животных чувств. Потому что мое тело — это то же самое животное, у тех же животных есть те же самые 5 чувств. И только в них я улавливаю реальность. Если я отключу их от своего разума, я не буду знать, где я нахожусь вообще. Мой разум всего лишь обрабатывает то, что ему посылается этими 5 чувствами. Поэтому нам говорят каббалисты, то, что можно сделать, это развить в себе еще 5 дополнительных чувств. В чем они дополнительны? Они говорят, это не дополнительные просто чувства, 5, а иной уровень восприятия реальности. Потому что то, что ты улавливаешь здесь, на этом этапе, когда ты находишься пока еще в изгнании, ты воспринимаешь все это в получении внутрь, всю свою реальность. Все, что есть снаружи, все, что ты способен воспринимать, ты воспринимаешь. И таким образом ты можешь воспринимать только малую часть реальности, которая называется «наш мир». Больше этого не входит в твои кили. Кроме этого, вся реальность, 99% остается снаружи. Как ее всю воспринять? Никогда ты не сможешь воспринять ее внутрь. Единственное, что ты можешь сделать, это выйти наружу и начать воспринимать ее наружным образом, таковой, какова она является на самом деле, а не после того, как ты ее отфильтруешь через свои 5 чувств методом поглощения. Выйти наружу и начать воспринимать эту реальность истинным образом. Как? Посредством какого ощущения? Ощущением отдачи. Сейчас в тебе есть направление лишь восприятия, вовнутрь ты должен сменить его на иной способ восприятия, способ отдачи. Как будто тебя нет, как будто ты отменяешь свое «я», и тогда ты начинаешь ощущать то, что находится вне тебя. Поэтому это называется методом отдачи, методикой отдачи. Когда ты выходишь вовне, наружу, вовне своих греков, эллинов, и тогда ты начинаешь чувствовать реальность, которая называется духовный мир. Неважно, как ее называют, но это иная реальность, которая была скрыта до этого, и сейчас она начинает тебе раскрываться. И первое раскрытие, когда раскрывается такая реальность первичная, первое это раскрытие называется ханукой, ханука. И потом есть еще одна стоянка, которая называется Пурим, когда ты уже не только находишься в этой реальности, когда ты вышел наружу, и ты чувствуешь, что ты там как бы плывешь по течению, можешь не находиться, а когда ты начинаешь уже ее постигать, понимать, вникать в нее во всю глубь, потому что ты начинаешь пользоваться активной отдачей, которая называется свойство любви. А пока что, ну, это, об этом поговорим позже.
Давайте пока зададим вопросы. Что там в интернете? Тали из Герцелии спрашивает, как, что мы должны сделать для того, чтобы извлечь максимум из праздника Хануки? И группа Холон задает вопрос.
Посмотрите, сколько там людей, больше, чем здесь, в Холоне, да?
Спрашивают в Холоне, что мы должны сделать на эту Хануку, чтобы получить духовное?
По сути, то, что мы с вами сделали, мы прошли. Те, кто были на конгрессе, даже те, кто не были, это сейчас уже не так и важно, но мы вместе находимся в общей нашей массе, мы находимся сейчас в этом прорыве на этом пороге выхода из Египта. Здесь мы находимся. Вот здесь. И чувствуем, как фараон держит нас за ноги и не хочет отпустить, чтобы мы вышли. С одной стороны, а с другой стороны, мы чувствуем, насколько мы, тем не менее, понимаем, что мы обязаны каким-то образом выскочить из нашего эгоизма наружу. Так что эти силы пока еще находятся в определенной борьбе между собой. Мы хотим выскочить наружу из нашего эгоизма. Мы начинаем каждый день, понимаем, что все больше и больше, что духовное восприятие, оно находится вне нашего эгоизма, это называется вера высшее знание. Ну, это еще нужно будет растолковать, но чтобы вы знали уже такой термин, вера высшее знание. И выше нашего эгоизма, там, где мы можем охватить духовный мир, мы еще пока не достигаем этого уровня, чтобы выскочить из Египта. И находимся пока что в промежуточном периоде. И нам нужно за счет таких действий, которые мы делаем совместно, как, допустим, Был Unity Day, День Единства был позавчера. По всему миру очень успешно прошел. Не было такого количества подключений, как было позавчера. Это было 1600 групп к нам подключено по всему миру.
Нужно отметить, что это День Единства всех групп в Израиле и в мире, которые совместно участвуют в этом действии.
Да, то есть это количество, которое себе даже нельзя представить. И что я хочу сказать, что если мы таким образом уже по всему миру в таком количестве и в таком разнообразии, с другой стороны, что придает нам мощь нашего общего кли, которое очень разнообразное и собранное вместе, объединенное, мы тогда достигаем состояния, когда мы действительно боремся с нашими египтянами, так сказать, эллинами. Разница между фаро и эллинами – это то, что Фарон – это земные страсти, деньги, секс, семья, почет, слава. Такие вещи. Человек, который начинает понимать, что в этом нет никакой истинности. Ну ладно, у меня в этой жизни всего достаточно, но не в этом ведь суть. Он начинает, такой человек, для того, чтобы подниматься с этого мира, ему не достает цели жизни, ему не достает этого. И эта война уже не война фараона, это уже война эллинов и иудеев. Это уже война Маковеев, что является духовной войной. Греки, древние греки, эллины, это все философы со всеми своими богами. Ну, как бы, да, внешне. Но по сути, весь этот наш реальный мир, в котором нужно быть здесь и развиваться здесь, такова была древняя философия древних греков. И относительно этого нужно приподняться над этим. То есть этот мир, ладно, хорошо, все нормально, но мне недостаточно его. Мне нужно подняться до уровня цели жизни на более высокий уровень. И поэтому эта война является войной духовной. И я думаю, что мы находимся на очень продвинутых этапах этого перехода, хотя всегда хочется большего, но тот процесс, который мы проходим, он процесс хороший процесс, хороший. То есть те, кто вместе с нами все время продвигаются, группы и по всему миру, и одиночки, я думаю, что мы можем, как сказать, ну, мы победим вскоре.
Еще вопрос, пожалуйста. Добрый вечер. Я хочу спросить, есть ли связь между свечой, светом свечи в нашем мире и духовным светом?
Нет. Все те действия, которые мы делаем в нашем мире, не являются большим, чем традицией, хотя и наши традиции соответствуют высшим корням, но высшее является кадош. Кадош – святое, то есть духовное, отделенное. В нашем мире же нет ничего духовного, все является физическим, материальным. Что бы мы ни делали своими руками или шептали губами, ни к чему никак не относится к духовному, кроме как если мы начнем эти действия делать или другие действия делать из сердца, в намерении. Сколько бы мы ни зажигали свечей, все это является культурой, определенным воспитанием. Это нужно делать для нашего, может быть, окружения. Это нам напоминает, является неким символом духовных действий, но духовного в этом совершенно нет. Духовное оно в том, что человек в своем желании и в отдаче приходит к любви к ближнему. Только в этом существует духовное. Но, не дай Бог, конечно, вы можете завтра уже прийти к нам. Мы тут вместе совершаем вместе эту традицию, зажигаем свечи. Приходят семьи, много людей, и мы поем все песни ханукальные. И также раздаем сладкие булочки ханукальные. Но просто, как Бааль Сулам пишет, мы должны соблюдать нашу культуру, наше окружение, те рамки, которые существуют в науке Каббала нашего мира. От науки Каббала в нашем мире, потому что это все пошло оттуда, от корня, как ветвь. Поэтому мы можем рассказать про Хануку очень много всего. Почему такие свечи, соответственно, высшим корням? Почему их зажигают таким образом, а не иным образом? Есть такие, которые зажигают справа налево, слева направо. Там много всяких понятий. Я сейчас не буду в это все вдаваться. Мы еще расскажем. У нас еще неделя впереди об этом говорить. Но тут много всего, что является намеком на духовные действия. Нет ничего в наших праздниках. Все ведь, что мы делаем, будь то талит, тфилин, зажжение свечей, молитвы, любые посты, у всего есть свой духовный корень, иначе бы этого не присутствовало в наших традициях, потому что мы являемся той самой группой, которая вышла из Вавилона, и только благодаря духовному постижению после падения с этого уровня мы начали выполнять это в качестве традиции. Но это всего лишь традиции, из которых мы сейчас должны подняться на уровень духовных действий.
Давайте добавим со слов Рабаша. 13 цитата. Главное в выяснении, то, что называется масло, производится верой. Это то, что позволяет превозмочь злое начало и несет трудности и противоречия внешнему разуму. Это называется опытом в работе Творца. А после этого преодоление человека удостаивается получить свет Творца, который светит его душе, и тогда уже нет противоречий, и это называется светом Хануки. То есть удостоился открытого правления, которое проявляется как добрый и несущий добро.
Сложно, да? Но я вас понимаю. У меня заняло несколько лет. Всегда ему трудно было писать более понятно. Он писал эти статьи прямо рядом со мной. Я его заставлял писать иногда такие статьи, потому что я не знал, что объяснить, как объяснить новичкам. И тогда Рабаш начал писать эти статьи, но все равно писание трудно. Не то, что он пишет тяжело, нам тяжело. Чуть-чуть продвинемся, и станет яснее.
Еще вопрос, пожалуйста. Прежде чем мы продолжим задать вопрос, мы приглашаем зрителей, телезрителей и всех, кто находится в филиалах, задавать вопрос через сайт kab.tv. Да, Элиль. Из Галили спрашивает Галилеи. В чем причина в том, что мы это делаем эти действия?
Ну, мы уже отвечали, что такое Хануко, это Хав-Хей, гематрия. Нам нужно будет это изучать, почему это именно так, почему это повторяется именно в этот месяц и так далее. Но Хануко, это все связано с Сулам Шана-Нефиш. Будем изучать. Пожалуйста, еще.
Я понимаю. как можно влиять, не понимаю, как можно влиять на духовный мир.
А я наоборот. Как ты можешь отдавать в земном мире?
Тут есть еще одна форма влияния.
Ты не отдаешь, ты тем самым только получаешь, как ты кому-то отдаешь.
Можно сделать разные действия.
Но ты это делаешь только из-за того, что хорошо тебе. Это не называется отдачей. В духовном это не называется отдачей. В духовном отдача — это когда ты поднимаешься над всеми своими расчетами в желании получать, своими эгоистическими расчетами, поднимаешься над эгоизмом, над всеми желаниями, и тогда ты приобретаешь, получаешь новую силу, которой в тебе нету вообще, когда ты можешь отдавать без какого-либо фидбэка, какой-то отдачи назад. Если ты делаешь это сегодня, сегодня ты это делаешь с различных эгоистических побуждений. Тебе нужно соблюдать климат, экологию, тебе нужно помочь. Может быть, мне тоже будет плохо, может быть, еще что-то. Мне нужно себя чувствовать комфортно и так далее. Это не называется вообще отдачей. Поэтому, если мы проверяем себя, мы устроены из материи, которая должна получать топливо. Это как мотор. Ты хочешь, чтобы я что-то отдал, чтобы что-то сделал, ты должен удовлетворить мне определенное топливо, определенное возмездие. Иначе это я не смогу сдвинуться. Это не называется отдача. В нашем мире ты прав. Это называется широкое сердце, отдача и так далее. Но на самом деле, при духовной проверке вы все эгоисты.
Да, но мне пока что непонятно, что можно сделать в духовном мире для того, чтобы повлиять. Выйти из эгоизма, то, что вы говорите?
Нет, в духовном то, что я делаю. Так же, как я делал все действия нашего мира с моим желанием получать для того, чтобы наполнить его, и тогда я чувствую и мир, и себя таким образом, как мы себя сейчас чувствуем. В духовном же мире я раскрываю, как я могу отдавать остальным. Что значит отдавать остальным? Я начинаю чувствовать их желания все равно как свои. И начинаю работать для того, чтобы наполнить их желания. И тогда я чувствую все, что находится вне меня. Сейчас я чувствую то, что находится входит внутрь меня. В духовном я чувствую то, что находится вне меня, в чуждых мне желаниях. Поэтому это правило «возлюби ближнего как самого себя». Это правило, это условие. Это закон, формула для ощущения, находящегося вовне, ощущения внешнего мира, то есть духовного мира. И духовное, оно находится там, просто у нас нет килим, чтобы ощутить там его. Духовный мир и мир материальный — это просто два вида восприятия реальности, либо при поглощении, либо при выходе из себя. Мы это изучали до сих пор на утреннем уроке. В какой статье? Гуф и нефеш, да. То есть тело и душа. Можешь зайти и посмотреть эту статью, эти уроки наши в архиве. Да?
Пожалуйста, здесь девушка. Я хотела спросить, в религии есть много благодарности Творцу, а в Кабале тоже благодарность Творцу?
А за что? Наука Каббала говорит следующее: если наши действия все в желании, говорю ли я спасибо в сердце своем или нет? Если я проклинаю свою жизнь, то я проклинаю его. Если я чем-то вообще недоволен, ну даже в самой малости. По сути, это обращение к нему, потому что он ведь корень всего. Поэтому человек не должен открывать рот и говорить «спасибо большое», а с другой стороны плакать в сторону, да? Это невозможно, это ложь. Но то, что чувствуется в сердце, нужно над этим желанием работать. Тут нечего лгать, некому лгать. Я должен достичь ощущения благодарности, ощущения добра, блага. Тогда я могу что-то ему сказать, хотя и слова тут не нужны. Мы ведь находимся в желании, в одном желании. Поэтому тут не поможет никакая ложь, никакие слезы, и чтобы я плакал именно по календарю, в судный день, может быть, специально. Нет, работать нужно, соответственно, сердцу. Работать над своим сердцем. Поэтому это не так просто. Проще было бы действительно по календарю. Сегодня плачем, завтра смеемся, радуемся и так далее. Еще вопросы, пожалуйста.
Можете встать. Добрый вечер. Сегодня я вдруг начал кричать о своих детей, как будто меня кто-то управлял. Как выглядит мир человека, который выходит вне себя, а не такого, как я, которого интересует только то, что происходит вокруг него?
По-разному бывает. Мир поделен надвое. Есть мир, все равно этот наш, физический, к которому ты должен относиться, соответственно, всем расчетам нашего мира, и также относиться к людям, а есть расчет в духовном. Люди, находящиеся вокруг тебя, ты видишь их как те люди, с которыми ты можешь работать, и, соответственно, каким образом. Ты исследуешь этих людей, ты начинаешь их познавать глубже, и, соответственно, этого относишься к ним, соответственно. Относишься ты к ним в двух формах. В той форме, в которой человек пока еще находится в земном своем материальном мире, эгоистически. И в форме той, к которой он должен прийти в будущем. И ты видишь, насколько это помогает всем при его личном исправлении. То есть есть две формы отношения у такого человека. То же самое даже к малым детям. Поэтому то, что ты накричал на детей, ну хорошо, накричал. Тут нету правильного, неправильного, и ничего страшного в этом нет. И такое нужно. Но вместе с этим должна быть определенная точка воздействия, точка другого воспитания.
Мне кажется, что нужно вести себя со скоростью света. Я задаю себе вопрос, как я буду выглядеть в будущем, как я смогу себя вести?
Ты начнешь относиться к их эгоизму все равно, как к тому эгоизму, который ты действительно, ты, тем не менее, должен помочь ему правильно направиться, оседлать его. Поэтому ты не прекратишь, может быть, кричать, но и это будет для тебя неприемлемой формой. Наверняка. Я жил рядом с последним великим каббалистом из долгой вереницы каббалистов, которая началась еще с Адама Ришона. И, скорее всего, на нем она и прекратилась. Я не говорю о скрытых каббалистах, я говорю о тех, которые раскрывают себя и обучают народ. И он тоже в своем поведении был как самый обычный человек. Ну, то, что называется, двуличный. Ну, двуличный в понимании того, позитивном понимании этого слова, когда он действительно понимает тебя в этом мире и относится к тебе соответственно этому миру. Иногда я от него такое получал. Я помню, это было. Я бы сказал, что это... Это даже не страх, как сказать, кроме страха? Трепет?
Трепет.
Может быть, да, ужас какой-то. Да, я ощущал ужас. И все, что относится к этому миру, он с трудом сдерживался, чтобы так как-то сдержать себя. Все время так тяжело ему было, но относительно духовного это была абсолютная любовь и отдача. Поэтому тут есть две вещи. И в той мере, в которой он не терпит свою эгоистическую природу, на это у него есть экраны уже и силы, но, соответственно, этому также не терпит это и в других, хотя и относится к ним с любовью в благо будущего, потому что видит, что они ведь все равно идут к исправлению. Но так или иначе получается такое немножко разнообразное отношение. Мы должны понять, что мы все работаем в едином желании, часть его. Мы можем воспользоваться этой частью ради получения, тогда мы раскрываем наш мир в нем. А большую его часть мы не раскрываем, его ее можно раскрыть только за счет отдачи. Это, по сути, все желания остальных, возлюби ближнего как самого себя, это правило для получения Торы. Если ты начинаешь приближать к себе все желания этих людей, ты, по сути, получаешь духовные клеи, и в них ты начинаешь ощущать свой высший мир. Поэтому человек, у которого который находится в духовном, он ощущает две эти части. И как описывается куаним, у которых не такой простой характер. Да. Я рад, что я уже...
Ты уже близок к этому.
Да, я рад слышать, что есть такая противоположность.
Вообще, мы не должны себя перекрашивать. Такова природа. Какие мы есть, такие и должны, такими должны быть. Это из духовного постижения. У тебя еще какой-то отрывок?
Может быть, немного о чуде. Что такое чудо? Он говорит в третьей цитате.
Чудо выхода из Египта. Всегда, когда мы в состоянии приподняться нашим эгоизмом и войти в духовное, выйти из этого кокона, как говорят каббалисты, где мы находимся, это редька, этот маленький пузырек, этот мир, и выйти наружу, это действительно чудо, потому что у нас нет на это сил начать чувствовать что-то вне нас. Наш эгоизм только закрывает нас, показывает, что есть внутри, внутри нас, то, что мы воспринимаем извне внутрь, проглатываем. А начать чувствовать то, что вне, это чудо. Это особый свет, приходит свыше и делает нам, придает нам такую возможность. Называется свет, возвращаясь к источнику. Так что он пишет?
Он об этом пишет в трудах Рабаша, третья цитата. Что такое чудо? Все, что является естественным, природным, нельзя назвать чудом, а только то, что выше природы, можно назвать чудом. Естественное – это то, что человек может сделать сам, что называется путем естественным. А то, что человек не в силах сделать, это уже называется сверхъестественным.
Еще несколько вопросов. Ханох. Он мне подарок принес? Да.
Здесь говорится, нельзя и не стоит их видеть. Нельзя их только видеть. Суть человека в том, чтобы подняться к Высшему. Если я вижу, то я уже копирую Высшего. Что значит увидеть их? Что это значит, нельзя использовать?
Нельзя использовать? Да, хороший вопрос. Нельзя использовать, это значит, что мы входим в состояние Хафец Хесед. Хафец Хесед. Мы достигаем уровня чистой бины. Уровень чистой бины — это значит, что я ничего не хочу. Выход из эгоизма происходит в двух этапах. Здесь мой эгоизм. Это минус. Здесь я достигаю нуля. Это называется хафец хесед. Или Ханука. А затем я вхожу в состояние любви. Любовь. Пурим. Полное исправление.
Плюс.
Это нейтральное состояние. Ты должен прийти к состоянию, что ты поднялся над эгоизмом, но ты еще не можешь использовать эгоизм в эффективном виде, обратить его на отдачу. Ты поднялся над эгоизмом, ты еще не соединился с другими, чтобы приобрести их желания и начать отдавать в их желании. Ты лишь отключаешься от своего желания. И здесь чудо, когда мы выходим, приподнимаясь над эгоизмом, но пока еще не можем сделать ничего. Поэтому это состояние называется малым катнут. Это или зародыш, или маленький. А большое состояние — это здесь. Но, соответственно, мы можем изобразить это в виде сферот, миров. Если мы поднимаемся над этим миром, отсюда мы поднимаемся здесь, миры Бия, Брия и Царасия. Если мы поднимаемся вверх, это Малхут, мир Ацилут. А здесь Арихампин. Если мы поднимаемся сюда, это Арихампин. Здесь все определяется ступенями, насколько мы можем выйти из себя и приобрести новые желания. То, что я почувствую в них, это уже будет вверху. Здесь я поднимаюсь вверх, приподнимаюсь над понятием времени. Здесь уже нет жизни и смерти. Это вечность. Это уже над, когда я приподнимаюсь. Но здесь я приобретаю мир бесконечности в своем восприятии.
Рабаш об этом говорит в цитате ощущения, об ощущении выхода из знания. Во второй цитате: «Ханука была духовным чудом, а в духовном должны задавать вопрос, что, иначе не ощутить чудо». Поэтому и спросили, что такое Ханука, Май Ханука, дабы каждый спросил о чуде, которое произошло в духовном, то есть, чтобы сначала узнали о духовном изгнании, а потом смогли бы удостоиться духовного освобождения. По этой причине необходимо это рекламировать для многих, чтобы заинтересовать каждого, иначе не почувствовать ни изгнания, ни освобождения, поскольку вопрос изгнания — это вопрос ощущения.
Есть еще время на один вопрос. Здесь есть новенький парень.
Да, еще один вопрос. У нас время есть осталось. Здравствуйте, Рав. Вопрос следующий. Вы все время говорите, что мы поднимаемся, по сути, с уровня на уровень. Дано ли таким образом также испускаться, можем ли мы уходить вниз или нет? Если нет, то мы что, не чувствуем уже земной мир, поднявшись над Махсомом?
В нашем мире мы живем во времени, в пятерных чувств. В духовном мире мы находимся над временем. Мы уже чувствуем жизнь в вечном виде. Наши ощущения дополнительные устроены так, что нет времени, нет места, нет движения, есть иные понятия вместо них.
Но с другой стороны, мы все равно находимся
да.
в одном мире.
Ты находишься в двух мирах, пока твое тело живо.
понятна, и реальность в нашем мире изменяется, соответственно, или нет?
Нет, только ты видишь через эту реальность, через нее, сквозь нее, ты видишь силы, которые управляют ею.
То есть все, по сути, проблемы экологические или политические, экономические, все остаются на...
Все остается. Но ты разве не читал историю каббалистов, как они страдали?
Да, так мы продолжим, что ли, страдать?
Пока не исправим.
Спасибо.
Мы находимся в реальном, очень реальном мире. Просто должны исправить себя. И насколько мы себя исправим, настолько и исправится реальность. Сейчас мы находимся в такой тенденции, что все люди постепенно начинают приближаться к вхождению в духовность. Это еще не все видят в мире, но это на время подготовки уже началось. Поэтому изменится и реальность в нашем мире. Поговорим об этом в следующий раз.
Ну, завтра у нас первая свеча, ханукальный вечер.
Ну, давайте начнем подниматься к свету. Что ты хочешь, мы спели?
Ну да, давайте споем.
Хорошо. Хотите спеть? Какую песню?
ימי החנוכה, חנוכת מקדשנו, בגילו ובשמחה נמלא את ליבנו, לילה ויום סביבוננו יסוב, סופגניות נאכל כנאו, העירו, הדליקו, נרות חנוכה רבים. על הניסים ועל הנפלאות אשר חוללו המכבים על הניסים ועל הנפלאות אשר חוללו המכבים la 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 la
Спасибо большое телезрителям, всем хорошего праздника.